Моторадио представляет
«Высшая лига. Антология мирового рока».
Партнер программы – компания «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
Веб-сайт компании kse.ru.
КСЭ – больше, чем просто доставка.
Всем привет! У микрофона Влад Ивойлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». Буквально накануне мне представилась возможность побывать в штаб-квартире мотоклуба «Ночные волки» в Москве, в Мневниках. Впервые я оказался там лет 20 назад, и это было как в другой жизни. Как ни крути, но наш с вами менталитет в начале нулевых был несколько иным. Да и те, кого сейчас называют гордо поколением зумеров или миллениалов, в те годы были либо еще в пеленках, либо вообще не появились на свет. Ну а сегодня мы с вами уже вплотную подошли к тому моменту, когда эти парни и девчонки станут основной движущей силой нашего общества. Еще лет 5-7, и это произойдет. Каким же будет это общество, вопрос неоднозначный. Но конфликт отцов и детей – это извечный процесс, описанный еще у дедушки Тургенева, а чуть позже дополненный не менее титулованным дедушкой Фрейдом. Тем не менее, хотелось бы отметить, что в случае с «Ночными волками» время практически не властно над их штаб-квартирой. И такое впечатление, что это время вообще остановилось. По крайней мере, как только ты пересекаешь порог их байк-центра, ты сразу же это осознаешь. Ибо внутри обстановка точно такая же, каковой она была лет 20 назад. Эдакая смесь ночного паба из кинофильма господина Родригеса «От заката до рассвета» и футуристических страшилок из кинофильмов типа «Безумного Макса» и «Водного мира». Хорошо это или плохо – вопрос дискуссионный. Во всем есть свои плюсы и минусы. Понятное дело, что и мнения тут могут быть разные, ведь у реки всегда два берега. Но одно скажу точно. Место это однозначно знаковое и в каком-то роде даже культовое. А оказался я там по причине того, что участвовал в качестве приглашенного вокалиста в концерте дружественной группы, выступавшей на сцене локального клуба «Секстон». К чему это я? А я это к тому, что ощущения от остановки времени и перенесения в иные времена и измерения в данном случае очень схожи с теми, которые испытываешь тогда, когда речь заходит о группе Manowar. Ведь эстетика этой группы, да и ее лучшие годы, что греха таить, пришлись именно на те же времена 80-х. Уже на альбоме 1996 года Louder Than Hell группа заявляла в одной из своих песен «We done living in the past» или «Мы не живем прошлым». А по факту, даже тогда мановарцы оставили позади свои лучшие годы. Тем не менее, времена, о которых речь пойдет в сегодняшней передаче, были гораздо раньше. Это была вторая половина 80-х. И на тот момент группа пошла четко в ногу со временем. Более того, мы с вами, дорогие радиослушатели, незаметно подошли к периоду пиковой славы группы. Он продлится примерно с 1987 года по год 1992, и ознаменуется он выпуском трех альбомов, которые будут считаться лучшими в их творчестве и будут проданы наибольшими тиражами. Это будет звездное время коллектива, но не буду забегать вперед и расскажем обо всем по порядку. Несмотря на успех как минимум на низшего уровня альбома Sign of the Hammer 1984 года, Manowar умудрились разругаться и с Ted Records. Подробности их разрыва известны не так уж много. Но позже была придумана некая байка про пожар в студии, где погибла мастер-лента с альбомом, который должен был стать вторым релизом группы на этом лейбле. Эту байку позже опроверг сам Rose DeVos. 3 года Manowar не выпускали альбомов, но не исчезли из поля зрения. Напротив, обиженные на немилосердную судьбу, мановаровцы сделали ставку на концертную деятельность. И весь период 1985-1986 годов просто неистово колесили по всему миру. На дворе был 1986 год, и пришла пора записывать новый альбом, иначе аудитория могла бы понять их неправильно. В 1986 году новая фирма звукозаписи была таки найдена. И не просто какой-то там инди-лейбл, а один из ведущих мейджоров — Atlantic Records. С их помощью группа направилась в Чикаго, в студию Universal Recording, где с конца 1986 по начало 1987 года шла работа над 5-м студийным альбомом. Продюсировать альбом вновь взяли сами Manowar, но не без помощи исполнительного продюсера Джейсона Флома, который в 1995 году открыл свой собственный лейбл Lava. Альбом Fighting the World, или «Бороться с миром», или «Борьба с миром», вышел в начале 1987 года в США и Европе, а также в Японии, Бразилии, Мексике и ряде других стран. Первое, что бросается в глаза, это обложка, на которой нарисованы участники коллектива, принимающие героические позы. Многим она напомнила изображение альбомов другого американского коллектива, и в этом нет ничего удивительного. Художником артворка является легендарный Кен Келли, оформивший альбомы Kiss, Destroyer и Love Gun. Обратите внимание на изображение Эрика Адамса, который демонстрирует нам партийное приветствие адептов Manowar, где одна рука зажимает запястье вторую руку, сжатую в кулак. С тех пор такой знак стал иметь для всех фанатов Manowar просто сакральное значение. В альбоме присутствует 9 треков, включая одну интерлюдию и один номер, который уже выходил ранее. На этот раз Рос The Boss окончательно самоустранился, или был самоустранен от написания материала. Абсолютно все авторство принадлежит единолично Джоуи Демайо. Несмотря на воинственный имидж и традиционное пожелание смерти так называемому фальшивому металлу, написанное на задней стороне конверта, нельзя не отметить серьезный реверанс в сторону коммерциализации звучания. Во всяком случае, значительная доля материала, представленного на первой стороне пластинки, это имеет место быть. Заглавная песня «Fighting the World», открывающая альбом, и вовсе звучит как металлический марш работников того же метал-профсоюза, идущих бороться за свои права и за истинный метал во всем мире. Песня очень бодрая и сразу настраивает на встречу с прекрасным.
Следующий за ней Blow the Speakers,
на которой был снят видеоклип и выпущенный сингл, также вызывает сомнения в трушности металла под знаком Manowar. Она как раз напоминает те самые hair metal бенды Лос-Анджелеса, столь ненавистные самими мановаровцами и их фенами. Однако исполнена данная песня на высочайшем уровне. Ну, а далее наступил черед стадионного гимна в духе Queen. По крайней мере, начало песни Carry On, а именно так называется следующий трек, точно отсылает нас к творчеству знаменитого квартета с берегов Туманного Альбиона. Далее песня перерастает в забойный метал эпик с элементами рок-н-ролла. Аранжировки для того времени однозначно на высоте, а вокал Эрика Адамса звучит выше всяких похвал. Убедиться в этом мы с вами сможем прямо сейчас, и для этого прослушаем данную композицию в эфире Моторадио. Не правда ли? Отличная композиция. Она настроена на очень позитивный и созидательный лад. Когда-то давно, когда я занимался в секции бокса, наш тренер для поднятия нашего духа врубал нам этот гимн на тренировках. И, признаюсь честно, меня он заводил гораздо сильнее, чем трек «Eye of a Tiger» от группы Survivor для третьей части фильма «Рокки». Справедливости ради надо сказать, что вокал Эрика Адамса по своей мощи и плотности просто вчистую убирает то, что выдает его коллега по цеху в песне «Eye of a Tiger». И, кстати, если уж говорить про данный кинофильм, то изначально саундтреком к нему планировался суперхит группы Queen «Another One Bite to Dust». Однако парни из Queen обломали старину Сильвестра Сталлоне и не дали разрешения на использование своей песни. Вот так, не за, а вопреки, иногда и входит в историю. Это я про песню «Eye of a Tiger». Однако вернемся к основной теме нашего повествования. Следующей песней на альбоме идет, по моему мнению, просто шедевр. Мне в свое время просто снес крышу. И уже заодно эту песню я готов простить Манаварсам всю ту бесконечную пургу, которую группа начала нести уже в 21 веке. Это настоящий метал высшей пробы, да еще и очень оригинально скомпонованный. Примечательна данная песня многим. Например, в ней можно услышать голос знаменитого Орсона Уэллса, ушедшего в мир иной в 1985 году. Соло Росса в этой песне настолько пронзительно и монументально, что пробирает до самых костей. Вокал Эрика в ней просто бесподобен. Но самое главное, по крайней мере для меня, эта песня навсегда у меня ассоциируется с бархатной дымкой золотого периода хэви-метал 80-х. И над всем этим незримо видит образ барабанщика Скотта Коламбуса. Много позже, когда мир облетела очень грустная новость о его уходе в мир иной, я включил эту песню и очень долго сидел задумавшись и глядя в окно на пронзительное голубое небо. И казалось мне, что Скотт и сейчас жив и рядом. И до сих пор я, слушая эту песню, думаю о величии этой музыки и о том замечательном времени. Давайте вместе, хотя бы ненадолго, еще раз вспомним и представим себе, как это было, ибо эта песня и есть послание атлантов металла тех лет, их завещание к грядущим поколениям, ибо это есть Defender.
Yeah. spell, with no heart to do me well. So it is written, it shall be.
Просто бесподобно. Как и в случае с песней Dark Avenger, контраст между низким голосом Уэллса и высоким пением Адамса дает невообразимый эффект. Но здесь идет именно диалог. Диалог двух поколений. Диалог между прошедшим, полный жизненный цикл старцем и молодым, полным сил и энергии, воином с холодной головой и горячим сердцем. И неважно, когда происходит их телепатическая беседа. Это могло быть и до нашей эры, и в 16 веке, и в настоящий момент, когда вышел альбом. Мы уже приводили примеры, когда вокал Эрика Адамса сокрушал стены и пробирал до дрожи. Но никогда, ни доселе, ни после, он не оказывал столь сильного эмоционального эффекта, как во вступительной фразе «Father, Father, Father, I look up to you». Не менее эффектным получился финальный припев, в котором мы слышим оба голоса, общающихся между собой, в совершенно разных манерах и интонациях. Прибавим к этому лирическое вступление на акустической гитаре и басу с клавишным подкладом и изумительное эксцентричное соло Роса Фридмана, и получаем одно из бессмертных произведений в истории хэви-метал. Интерлюдия Drums of Doom начинается с лошадиного галопа, выстрелов и, собственно, призывных барабанов. Далее идет Holy War, в которой разворачивается баталия, которую мы с вами прослушаем в конце нашей сегодняшней передачи. Как и многие эпические произведения Manowar, оно имеет развитие от лирического вступления до яростного скоростной атаки двухбучных барабанов Скотта Коламбуса, неистовых гитар и баса, подгоняемых неколебимым вокалом Адамса. Эффектно звучит и концовка, выделенная в отдельный трек Master of Revenge, где Эрик Адамс провозглашает долгожданную и доставшуюся немало ценную победу. Но основная боевая мясорубка начнется в финальной Black Wind Fire and Steel, предваряемой скоростной игрой на бас-гитаре. Это спид-метал, сыгранный в чистой мэнорской манере, под которой армия фанатов готова сорваться и уничтожить врага хоть мечом, хоть штыком, хоть голыми руками. Пластинку завершает воистину громовой раскат, от которого при наличии в вашем доме мощной стереосистемы могут разлететься окна. Таким образом, начав с достаточно коммерческого материала, шаг за шагом Manowar возвращается к своим true metal корням. И вроде как им уже и не предъявишь за смену идеалам. Да собственно и язык не поворачивается сделать это. Пластинка Fighting the World получилась очень удачной. И по своему тиражу почти в 500 000 экземпляров превзошла тиражи предыдущих 4 альбомов вместе взятых. Именно данный альбом открыл для Manowar мир и дверь большого шоу-бизнеса и ввел коллектив в высшую лигу мирового тяжелого рока. и это было лишь начало. Следующий альбом, вышедший в 1987 году, повергнет в прах даже самых ярых критиков группы и сделает Manowar легендами мирового тяжелого рока, поставив их в один ряд с лидерами жанра. Однако, об этом в нашей следующей передаче. А на сегодня это все. Это была программа «Высшая лига» на волнах Моторадио. Меня зовут Влад Войлов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку.